Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Это наш совместный проект с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». По традиции, как всегда, в четверг здесь в этой студии Ксения Толоконникова, директор музея. Добрый вечер.
Здравствуйте, доброго вечера всем.
Я Алексей Пичугин, и сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и сегодняшний наш разговор – это что-то вроде, он в жанре сентиментального путешествия. Путешествие по незакрывавшимся храмам Москвы, и не только Москвы. Отец Александр перед началом передачи поведал нам, что, ну, так сказать, воцерковившись, он поставил своей целью обойти, объехать все незакрывавшиеся к тому моменту, остававшиеся действующими московские храмы. Этого не получилось по понятным причинам, потому что все-таки и храмов было, слава богу, достаточно много, но тем не менее во многих из них вы побывали, а, например, в храме Ильи Обыденного даже успели поработать сторожем в то время.
Все карты раскрыла.
Да. А с какого храма началось вот это путешествие?
С храма святителя Николая в Кузнецах.
В каком году?
В 76-м.
Это еще при отце Всеволоде Шпиллере, ну, еще 8 лет быть настоятелем и
да,
жить.
Да. Когда я крестился, я ходил в этот храм чаще, чем в другие, так скажем.
Получается, что вы крестились сознательно в школьном возрасте еще?
В 10 классе.
Это редкая история. Или кого-то бабушки крестили в младенчестве, и они потом, ну, придя в церковь уже, если человек пришел в церковь, то он об этом вспоминал, от родителей узнавал. А у вас этот сознательный приход случился...
Или уже позднее, вот как нам рассказывал Владимир Михайлович Кириллин, что его приход к церкви был связан с увлечением древнерусской литературой. Он поступил на филфак, стал читать тексты, от текстов древнерусских перешел, так сказать, к первоисточнику, к Священному Писанию, и вот это его вот так сподвигло. Вот. А у вас время, значит, такого совсем юношеского еще поиска, и вот храм святителя Николая в Кузнецах. И каким он тогда был? Каким он вам вспоминается?
Ну, при отце Всеволоде там был особый круг прихожан.
Это был храм московской интеллигенции.
Да, это правда. Но отец Всеволод служил в этом храме уже много лет, раньше, чем я туда попал.
И появились на свет, в общем.
Да, раньше, чем я появился на свет.
Он же приехал, надо напомнить нашим слушателям, что он был долгие годы эмигрант, воевал в белом движении, в Белой гвардии и вернулся в Советский Союз уже после Великой Отечественной войны, в 50-е годы.
В 50-е годы он приехал из Болгарии и приехал достаточно... поздно по сравнению с другими репатриантами, поэтому он...
И приехал уже совершенно сложившимся человеком.
Да, он недолгое время был в...
Одессе, по-моему.
Нет, он был в Московской духовной академии.
А, да, нет, но он не сразу в Москву инспектор. Вернулся, он, по-моему, через что-то
нет,
возвращался.
Это, так сказать...
Ну, это к нашему разговору отношения не имеет все равно, да.
Храм святителя Николая в Кузнецах,
и да. И про этот храм мы тоже говорили, у нас была программа, так что тоже можно в архивах найти.
Да, это... Ну, вот это у меня были такие впечатления, такой изысканной речи отца Всеволода, когда он служил, допустим, пассию, то был полный храм народа, и даже кто-то пытался что-то записывать там с такими еще советскими...
Громоздкими устройствами.
Да. А, кстати, простите, да, что перебиваю. Я вспоминаю, по-моему, это ардовская зарисовка из книжки Ардова, знаменитой мелочи архипротопростоиерейской жизни, где он вспоминает, как манеру проповеди отца Всеволода, когда он стоял на амвоне, стояли новокузнецкие старушки из ближайших домов, которые, раскрыв рот, смотрели на батюшку, а батюшка, вот так возвышаясь над ними, прочувственно изрекал фразы типа «эссенциальная сущность бытия».
Ну, я таких фраз было у него немного, но, в общем-то, говорил вполне доступно. Хотя апофатическом богословии мог сказать Самвона.
Ну, храм.
Нет, у него была вполне такая живая академическая речь. Местами было больше похоже на лекцию такую богословскую. Но это было именно то, чего людям не хватало. Ну уж как, собственно, проповедовали обычно в те годы. Для того, чтобы безнаказанно сказать какую-то проповедь, священник обычно брал в руки журнал Московской патриархии, демонстративно нес его перед собой, как диакон Евангелия на малом входе. Перед священником ставился такой аналойчик для проповеди. И он, всем показав, что это не что иное, как журнал Московской патриархии, клал его на этот аналойчик, после чего, заглядывая в журнал, говорить мог все, что он хотел, конечно. Некоторые просто зачитывали проповедь. В том числе неплохие проповеди были в журнале Московской патриархии.
Выверенные со всех сторон, да?
Да, и, по крайней мере, их безнаказанно... всегда можно было сказать, для того их и печатают, чтобы их зачитывать. Да.
А можно было положить в журнал Московской патриархии какой-нибудь самиздатовский?
Нет, человек мог написать свою проповедь. Но в любом случае, чтобы безнаказанно ее прочитать, было удобно ее положить, завернуть в обложку журнала Московской патриархии. Некоторые так явно и делали.
Но
можно было говорить экспромтом, но для безопасности лучше было помахать обложкой журнала Московской патриархии.
Но я так понимаю, что отец Всеволод к этим приемам
не приехал. Да, разумеется, это все не про него. Да, это, конечно, не про него. Так вот, поэтому, что бы там человек ни говорил, экспромтом или написав заранее, или зачитывая журнал Московской патриархии, это могла быть очень хорошая проповедь, но о высоком богословии, конечно, никто никогда самвонно не говорил. Отец Всеволод это мог себе позволить и по своей подготовке, и по тому, что он обращался к вполне определенной аудитории.
А вот, да, мы говорим о вполне определенной аудитории. Мы говорим о том, что храм святителя Николая в Кузнецах – это храм такой интеллигентной, да, церковной публики. Означает ли это, что туда не ходили окрестные бабушки?
Да, конечно, ходили. Конечно, ходили.
И до сих пор ходят. И ходят, кстати...
Бабушки в Скорбящинский храм, интеллигенты...
Да нет. Ну, ходили самые разные люди.
В Скорбящинский, Киприану Зернову, мне кажется, ходили тоже достаточно. Как Всеношная Рахманинова.
Нет, я условно говорю.
А я хорошо помню уже, конечно, поздние, там, 90-е, 2000-е годы Никол Кузнецкого храма, и бабушки эти, ну, в 90-е, начало 2000-х, еще были бабушки, которых сейчас уже не сыщешь явно совершенно. Новокузнецкие, старые, которые помнили отца Всеволода хорошо, и тоже уже были достаточно пожилыми при нем.
Но кроме Никола Кузнецкого храма, действительно, у меня была такая мысль обойти другие храмы, посмотреть на них.
То, что осталось от 40 сороков.
Да, ну, оставалось как раз около 40 храмов в Москве, 42 или 43. У меня даже была карта в записной книжке, там, где карта схемы метрополитена. Я там обозначил все бывшие тогда храмы, и как-то отмечал те из них, в которых мне довелось побывать. Ну, в каких-то я бывал там по одному разу, в каких-то по нескольку раз, а в какие-то даже и вовсе не доехал, все-таки, надо признать. Но такая вот идея у меня была посмотреть на московскую церковную жизнь. И московская церковная жизнь была, конечно, ну, везде разной. И были такие, ну, такие внешние особенности, которых сейчас, пожалуй, не сыщешь. Вот, что было характерно для тех лет? Ну, например, когда вывешивалось расписание служб...
На предстоящий месяц.
На месяц или на неделю. Угу. Это делалось очень тщательно. Праздники писались, как правило, полностью, вот как в календаре. Не просто там крещение Господне, а крещение Господа нашего Иисуса Христа.
А мы сейчас так пишем, я вывешиваю полные названия всегда в расписании.
Даты указывались по-старому. И по старому стилю, что сейчас нигде я не вижу.
Что... Это бывает, а я вижу иногда, бывает, да. Иногда. Но, наверное, скорее всего, в тех храмах, которые действительно не закрывались, в которых есть традиция.
Вот именно такого, да.
Составляет наследник тех, кто составлял.
Да. Ну, в общем, какие-то были такие добрые традиции, которые сейчас в новых храмах уже, конечно, их не найдешь. Потом в храмах были такие интересные особенности, как поминяки прихожан, которые лежали на
В ящичках.
В притворе в ящичках, да. Сейчас тоже мало где они есть.
Это я, вот я это встречала только в провинции.
Я тоже в провинции встречал.
В каких-то сельских храмах.
И да. В Николо-Кузнецком храме, по-моему, кстати, да? Было. Не знаю, уж 100 лет там не было, но, может быть,
раньше
было
там, раньше. Раньше это было везде, я вас уверяю. Сейчас это можно видеть, во-первых, в зарубежных храмах. До сих пор есть такая традиция в зарубежных храмах.
Надо еще туда попасть.
Ну, почему? Поехать за границу, ну, там, да. Дойти в русский храм, и там...
Как у вас все просто?
Там есть...
Конечно, есть.
Поминяки у людей, у прихожан постоянных. Их там не так много, они вот хранятся тоже так. И в провинции кое-где можно видеть. Но раньше в Москве это была норма. Вот эти старушки, прихожанки имели свои поминяки, которые они выискивали. Они их так цветными ниточками перевязывали, чтобы их найти. Сами их там как-то переплетали. Это было все-таки не софринское производство, как правило, а просто такие сделаны такие вот блокнотики такие.
Хотя вот и у нас в музее это есть тоже были помянички и хозупровские такие тоже.
Были,
тоже,
да,
такие тоже были. Полукустарные они такие, были, конечно.
Да,
были,
я да. Не уверен, что они вот продавались где-то, но... Ну, где-то, наверное, продавались.
Скорее всего, ну, раз они были у людей, раз они попали в
музей. Ну, может, у цыган покупали, которые фотографические иконки.
Там в электричках. Штамп
был,
да, хозяйственного.
Цыгане в электричках, да, продавали это все в основном?
Да, цыгане в электричках продавали такие иконки и всякие календарики такие.
Да.
Да, легко узнаваемо.
Чудовищного содержания совершенно.
А есть музей.
Да, у нас это в изобилии, я бы сказал, представлено.
Да, и вот эти, даже более того, не только старушки хранили поминячки, они еще и даже свои записки, которые они подавали, записки тоже не сжигались, как сейчас где-нибудь там в церковной печке, а выносились, и тоже там, где поминячки, стопка записок прочитанных выкладывалась, потому что некоторые прихожанки выискивали свои записки для того, чтобы подать их во второй раз. Для них была проблема переписать записку, то есть они были малограмотные. Таких людей было довольно много еще в те годы.
И сейчас еще есть. Берешь записку, понимаешь, по почерку,
нет,
что человек не ребенок писал, пожилой человек, но с ошибками и с трудом.
Нынешние ошибки – это ничто по сравнению с тем, что было тогда. Я даже очень жалею, что никто не озадачился собрать какие-то образцы вот этих этих неправильных, так скажем, грамматических записок, потому что это был такой феномен человека, который явно умел читать, но никогда не учился писать. То есть он не проходил школу и никогда не учился орфографии.
У нас есть подобные экспонаты. Я вот думаю, что, отец Александр, когда вы к нам придете, мы вас очень приглашаем, уже давно приглашаем, спасибо. Да. Когда вы придете в музей, нам будет что вам показать.
Это было массовое явление, и по этим запискам можно было вот понять, что человек, вот он знал, что пишется А. А иногда «о» тоже читается как «а». И он писал «о» вместо «а», в том числе под ударением, потому что, ну, какая разница, собственно. То есть вот ему было безразлично. Сам факт того, что «о» читается как «а» в некоторых позициях, был для него достаточно, чтобы вместо «а» писать «о». И также с некоторыми другими гласными.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки.
И это просто такое интересное явление, вот состояние грамотности прихожан. И ясно, что они, эти записки свои, особенно те, видимо, которые были написаны с помощью более грамотных людей под диктовку, они их выискивали для того, чтобы использовать многократно. Что сейчас, конечно, я вот нигде не наблюдаю такого.
Не говоря уже о существовании поминников, да.
Да.
Практически нет.
В провинциальных храмах, маленьких, где все друг друга знают, поминников много. Они все свечным ящиком лежат до сих пор.
Но так тоже и... в тех храмах, которые не закрывались, как правило.
Вот в одном из храмов, в который я очень много лет ходил, где я воцерковлялся, и там до сих пор они так и лежат с свечным ящиком. И те самые помянники еще, которые в середине 90-х, когда храм только открыли, и начали писать, так они там и есть.
Угу. Ну, а вот мне интересно, вот вы сейчас говорите о каких-то общих таких, да, всем храмам вещах, но ведь у каждого не закрывавшего храм, даже и сейчас, вот если вы зайдете в Пимено, это совсем не то, что вы зайдете в храм иконы Божьей Матери Знамени на Рижской. Да? У каждого храма свое такое лица, не общее выражение, свой стиль. В особенности, я повторюсь, хотя и это касается открытых уже в 90-е храмы, в 90-е годы храмов тоже, у каждого какая-то вот стиль свой. Всегда лица, не общее выражение, оно есть. Вот у Николы Кузнецкого одно оно. Ну, какого-то другого храма, другое. Что вам особенно запомнилось и в каком храме?
Ну, были такие службы, на которые люди специально ездили в тот или иной храм. Я уж не говорю про там Всеночный Рахманин, это меня как-то особо не привлекало никогда. Хотя, может быть, один раз и был. А вот чтение Великого Канона в Виловском соборе, патриархом Пименом.
Запись есть хорошая.
Очень хорошая, да, есть запись. И надо сказать, что вживую это было тоже очень даже неплохо. То есть это было потрясающее чтение, которое производило неизгладимое впечатление. Люди специально собирались. И надо сказать, что и службы были, если обычно службы были в московских храмах там, в 5 или в 6 часов, то Великий Канон в Виловском служили чуть ли не в 7 часов вечера.
Чтобы могли люди успеть, да, с работы.
Да, потому что в советское время не так-то просто было с работы уйти. И был, конечно, полный храм, и чтобы как-то так поближе стать и патриарха видеть, люди приходили заранее. И это совершенно незабываемое впечатление чтения Великого Канона патриархом Пименом. Самого разного рода люди собирались посмотреть, послушать.
А каким-то техническим средством прибегали тогда? Микрофон там или еще что-то такое? Или просто вот голос и все?
Ну, микрофоны тогда использовались, вообще говоря, редко в каком храме. Но в Патриаршем соборе микрофон, несомненно, был. Иначе все-таки это было... Хотя голос был звучный, конечно, но все-таки какой-то микрофон там был, и он, ну, давал хороший звук. А вообще говоря, там, где использовались в те годы микрофоны, иногда это приводило довольно комичным эффектом, поскольку, ну, отрегулировать эти микрофоны не было никакой возможности. Техника была...
Не столь совершенна, как сейчас, скажем, да, так.
Совершенно,
да,
не такой.
И сейчас с нею подчас возникают проблемы, а тогда, я думаю, она была склонна выходить из-под контроля.
Но были всякие такие интересные решения и задумки. Ну, например, в Брюсове переулке митрополит Петерим вделал микрофон в посох.
Ничего себе.
Поскольку не было беспроводной передачи тогда еще, то на другом конце посоха была приделана вилка, которая вставлялась на амвоне в какое-то специальное устройство. То есть он выходил с посохом.
Получается, что в нескольких местах храма, да, в тех местах, где должен находиться архиерей в тот или иной момент богослужения, там должны были быть вилки в полу.
Это было для проповеди, видимо, только. Он выходил на амвон, посох опирал в какое-то определенное такое место и говорил...
Слушайте, потрясающе. Я не знала об этом. И я думаю, что это должно было производить впечатление на свежего человека, потому что голос приобретает особую звучность, разносится по всему храму, а никто не видит микрофона.
Микрофон не был заметен, да. Но это было, на самом деле, достаточно очевидно, потому что все это не было таким микроскопическим, как сейчас, и все это, в общем, было заметно. Да и все-таки всякая эта звучность того времени, она сразу выдавала, конечно...
Техническое участие, так сказать,
Было совершенно очевидно. Да, но кроме того, что в московских храмах можно было много что видеть, но московский храм, особенно на праздники, особенно на Пасху или там, на Вербное воскресенье, были настолько переполнены, что попасть в них не было никакой возможности. Вот сейчас это даже трудно себе представить. Ты приходишь на какой-нибудь 20-й праздник в Кузнецы, и пока литью не отслужат, когда литью отслужат, и духовенство вот уйдет от притвора в алтарь, то тут народ немножко сможет в храм зайти. А до того момента, кто не успел заранее прийти, а пришел вовремя или чуть-чуть опоздал, он уже в храм зайти не мог. Стоял в притворе или на улице, ожидая, когда там какое-то будет такое движение внутреннее во время вечера.
А это же, да, это вот сейчас, конечно, это был такой специфический московский признак благочестия, посещение именно всеночной. Люди очень ходили на всеночную, в отличие от теперешней.
Кстати, да. Да. И надо сказать, что в Илье Обыденном, где я вот, действительно работал сторожем пару лет в студенческие годы, там в зимний период служили по две всеночных под праздники. То есть, начиная с Покрова, и где-то так до, по крайней мере, до Вербного воскресенья, несколько раз, ну, ясно, что это был там Покров, Введение, Рождество,
то есть под большие
крещение,
праздники,
Сретение,
не, это было не всякое, не под всякой воскресный день,
нет,
но
конечно,
под,
нет,
большие праздники.
Под большие праздники.
Угу. То есть одна всеночная, видимо, служилась по скору и не настоятельно?
Они служились примерно в равным образом, так скажем, с одним и тем же хором. Что интересно.
Ну, хор за это и получал, наверное.
Ну, хор, конечно, был
заинтересован. А клир менялся?
Клир, да, трудно сказать, я уже не помню, поскольку я не ходил на две подряд. Даже когда был сторожем, я уж не помню, как это все было. Но одна всеночная служилась в 4, а другая в 7. Это я хорошо помню.
Это же откуда-то возникла такая традиция, не знаю, я думал, что она достаточно московская, но потом я увидел то же самое в Петербурге, когда настоятель служит только или только палиелей, или только от палиелея.
Обычно только до палиелея.
Или от палиелея. Я в Питере видел от палиелея.
Ну, как успел, так и послужил.
Нет, представитель выходит, конечно, на палиелея обязательно, а уж до и после это как там ему захочется. Но вот это вот такое более-менее уставное служение двух всеночных я ни в каком другом московском храме не видел, кроме как в Илье Обыденном. Я ни в каких других местах не слышал, что такое было.
Две всеночные?
Две всеночные.
Мы где-то в наших программах кто-то говорил, что это была такая распространенная достаточно.
Это, по-моему, Алексей Константинович говорил.
Да,
Светозарский,
да,
по-моему,
да, по-моему, да.
Рассказывал. Ну,
я тоже встречал.
Ясно, что в монастырях там разные храмы. Там в одном начинают в одно время, в другом в другое. Это сколько угодно. Там и литургия могла быть сколько угодно. Раннее, среднее, позднее, очень позднее. А вот чтобы в одном и том же приходском храме служили две всеночных, ну вот в Обыденке это было принято.
А вот в Рязположенском, по-моему.
И храм был битком набит каждый раз. В Рязположенском не было такого.
Не было? Да. Где-то я встречал. Ну, собственно, я
и обе всеночные служили, так сказать, в центральном объеме.
Да, нет, конечно. Но всеночные никто не мешает
служить. Ну, естественно,
служить.
Да, понятно.
Ну, надо же сказать, что и литургию начинали. Литургию в московских храмах обычно служили ранее в пределе, а позднюю в центральном пределе. В боковом пределе и в центральном. Но когда было уж очень много народу, с какого-то времени появилась такая практика сделать такие приставные престолы, и служить в главном обе литургии. Ну, это
когда было много народу и на ранней, и на поздней.
Да, да.
И, естественно, вот все московские храмы, если я правильно понимаю, все остававшиеся открытыми московские храмы, они богослужебно функционировали каждый день. То есть каждый день совершалась литургия.
Нет, ну обычно, обычно бывали выходные в начале недели, там понедельник или там вторник, там бывали какие-то...
Как музейный день такой был, да?
Какой-то был, можно было по расписанию, если так посмотреть. По крайней мере, вечером служили точно не везде, каждый день. А вот литургия утром иногда какой-то день все-таки
опускался.
Да, может сказать, быть, там какой-то требный день был, я не знаю, как это.
Что московское духовенство, да и не только московское, оно, в принципе, так как священников было немного, а прихожан очень много, на распределявшихся по открытым храмам, то материально духовенство жило неплохо, но было тяжело. Вот я читал воспоминания отца Вячеслава Винникова, знаменитого, который служил в начале своего священнического, значит, в начале своего священства, служил в Измайлове, а жил в Чертаново, кажется. И вот он рассказывал, что служит он литургию в Чертаново, в Измайлово, потом ему нужно вернуться в Чертаново на обед, где жена уже обед приготовила, ждала его, обедал, возвращался в Измайлово, требы служил, и вот так вот вечером служил, и вот так день за днем проходили.
Похоже на правду. Но я все годы не служил, поэтому...
Ну, это были какие-то, не знаю, там, 70 да. какой-то.
Ну, я думаю, что это все зависело всякий раз от храма. Хотя, действительно, вот отец Михаил Дудко правильно подметил вещи. Он сказал, что священники старались служить на другом, на одном конце Москвы, а жить на другом конце Москвы. И перемещаться между домом и работой в штатском. И, в общем-то, 2 часа дороги до места служения не воспринимались как что-то такое запредельное. В общем, спокойно к этому относились.
Я не знаю, кто к чему стремился, но это, конечно, неудобно все-таки так далеко ездить. Но
ну,
это воспринималось как неизбежно.
Да. Вячеслав,
ну, да. да, но в своем роде это помогало как-то избежать встреч, которых, может быть, кому-то не хотелось, вопросов, которых тоже.
Нет, ну были люди открытые, безусловно.
Были, конечно.
А были да. люди, которые вообще даже и своим детям не говорили, чем они занимаются. Это, ну, я, правда, знаю это по слухам. Я с такими не встречался.
Это странная история. А тот же отец Вячеслав
то есть, вспоминал...
То
не совсем такие криптосвященники, да?
Вспоминал, что ездить из Чертанова в Измайлово, а там еще автобусы. Понятно, что это не как сейчас. Он подошел к остановке, отошел, следующий подошел, так вот постоял. Там
это не... еще можешь посмотреть да, в приложении Яндекс.Транспорт, да, да, посетовать, да. что тебе еще целых 7 минут его осталось ждать.
А тут вот он один автобус, он слишком рано приходит, а второй уже впритык к службе. Вот он вспоминал, как они с дьяконом наперегонки бежали к храму, чтобы успеть, а там настоять, или иначе он получишь.
Да, но были и другие крайности, особенно в более раннее время, когда было просто негде жить. И в некоторых случаях священники жили, ну, просто... Ну, сам отец Всеволод, как вы, наверное, знаете, какое-то время жил с семьей в колокольне Донецкого
да,
храма.
Да, да.
Но это, которое я, конечно, не застал, знаю просто из воспоминаний.
И не только он один, вот если вспоминать о замоскворецких священниках, там еще была такая ситуация, я уже забыла, с кем именно связано.
А там храмов-то какие еще были?
Ну, поскольку упоминался храм в Измайлове, на кладбище который, там служил дальний родственник в 30-е годы, естественно, задолго. Он крестил моего отца в 37-м году. И про него я прочитал, что он жил в колокольне на кладбище.
Измайловского храма, да?
Измайловского храма.
Ну, там такая большая колокольня довольно.
Да, но вот уже в старости... воспитав и, так сказать, выпустив, так скажем, многочисленных детей, старый священник, отец Иоанн Васильевич Кедров, жил там в колокольне. Причем есть свидетельство, что там у дедушки в гости ходил. Дедушкин брат был зятем отца Иоанна. Да, и вот они дружили. И, естественно, по-родственному его пригласили крестить отца в 37-м году. Время не самое подходящее для церковных таких торжеств, так скажем. Да, но вот эта вот обстановка той эпохи, когда в коммунальной квартире там тайна.
Угол снимать могли, вот если говорить о житье священников, да, такое тоже было.
Где-то жили там у прихожан, но вот угу. то, что приходилось жить и даже в колокольне, совершенно не приспособлен. Надо сказать, что и какие-то приживалки, так скажем, при храмах жили и вот в более позднее время. Вот когда работал сторожем в Обыденке, там одна очень милая старушка, которая там готовила, там как-то жила в подвале, а другая тоже в колокольне. То есть там это было вполне как вот церковное помещение.
Но при этом она была там прописана или нет?
Да нет, конечно.
Институт прописки это, был это очень было, важен для
это
того
было
времени.
Абсолютно невозможно предположить, что там кто-то мог быть прописан. Что вы, помилуйте.
Мы прервемся на минуту. Я напомню, что протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки, здесь в студии Светлого радио, это совместный проект «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз Веры и Люди», директор этого музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».